Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Когда нас скручивают обстоятельства, уныние, бездействие и саможаление могут стать для нас непобедимым соблазном. Задумывались ли вы о том, почему уныние считается в православии смертным грехом? Как бороться и победить его? Можно ли помочь близкому человеку, впавшему в уныние? Об этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, если сегодня 1 декабря, 12.00, если же другое время и дата, значит, вы слушаете нас в записи на сайте teos.fm. Рад вас приветствовать. Меня зовут Андрей.
Игорь Попов.
И у нас сегодня в гостях два человека с одинаковой фамилией, а значит, скорее всего, это муж с женой, правильно же, да?
Ну, если... Ну да, ладно. Да,
Лена и Виталий Новиков, привет.
Привет, друзья.
Да. Здравствуйте.
Наши старые друзья, ну, по крайней мере, не твои, с ними ты познакомился только сейчас, а мои старые друзья, много раз мы с вами уже встречались в эфире, я даже не сосчитаю, сколько раз, часто беседовали и нередко задевали тему уныния, так или иначе. Почему? Потому что Лена Новикова для меня пример человека, который успешно борется с унынием и оптимистично смотрит на жизнь. Сразу же в паре слов, да, скажем, что чтобы придать веса каждому твоему слову сегодня, то есть ты человек, который не голословно говорит о борьбе с унынием, сразу скажем, что в своей жизни ты победила один рак, сейчас борешься с другим. Об этом написала книгу «Буду жить». У тебя была, по-моему, серия каких-то семинаров да, на эту тему.
И участие в благотворительных акциях, чтобы поддержать других.
Поэтому ты знаешь, о чем говоришь. Начнем с нашей рубрики «Слово не воробей». Чип Бек, это профессиональный гольфист, говорил, что боль и страдания в жизни неизбежны, а вот уныние опционально. Боль и страдания будут так или иначе, а вот унывать или нет, это выбираешь ты, так говорил вот этот вот успешный, богатый человек.
Ну, я думаю, ты в этом уверен?
Да.
Вот ты лично знаком с этим
Чипом Беком? Нет, ну, про него я так посмотрел немножечко,
да?
Про него,
все,
да.
Понял.
Такой богатый.
Я просто ничего не знаю про Чипа Бека.
Ну, вот теперь знаешь. К наших слушателей мы приглашаем присоединиться, как обычно. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, если вы все еще пользуетесь этим доисторическим средством, как телефон, либо, если вы такой человек в мейнстриме, то вы пользуетесь Viber и WhatsApp, звоните нам, плюс 7-977-850-0996, это номер, и наши позывные там, звоните, добро пожаловать, либо пишите там, либо пишите нам на сайте teos.fm, приветствуем вас и ваши сообщения сегодня. Вопрос такой, как вы боретесь с унынием, апатией и саможалением, которые неизбежно сопровождают любые серьезные проблемы в нашей жизни? Будем вам рады. Добро пожаловать. Ну и давай, Лен, начнем с твоей истории. Расскажи, пожалуйста, как ты проходила свое испытание, которым написала книгу?
Ну, то испытание, оно было непростое, потому что никогда диагноз онкология в моей жизни не звучал. И когда я его услышала, это вызвало во мне, конечно, страх очень сильный, потому что представления были такие, что это все, это финишная черта. Смерть прям на пороге, мне 26 лет, я вообще как будто не успела ничего сделать, не успела пожить. И, конечно, те эмоции, что меня тогда захлестнули, они были прям очень негативные, черные мысли. Если я оставалась одна, я не могла, получается, с ними справиться. Хорошо были друзья, была церковь, куда я регулярно ходила, я не стала закрываться в домике. Я открыто сразу сказала, что у меня такая проблема, и та любовь и поддержка, которую оказали мне люди, как раз-таки меня выводила из этого состояния тогда. Сейчас, когда я услышала повторно диагноз рак, со мной врачи говорят прямо, потому что я уже не боюсь этого слова, я знаю, что с этим нужно делать, и как только прозвучало опять, что, вы знаете, что-то узелок, он прям напоминает злокачественную опухоль. Все признаки есть. Я, конечно, пару дней такая пригруженная была, ходила. А потом думаю, так, Лена, вот ты сейчас опять поставила это чуть ли не в центр жизни. Ну, я даже, ну, работаю, я могу там отвлечься, да, но это все равно идет вот таким сильной мыслью. И думаю, так, это ж было предположение. Меня направили на пункцию. Я все, я записалась, я сделала шаг. Пунция, вот когда Пунция скажет, тогда я попереживаю об этом. А сейчас мы это отложим, потому что это еще не проверено. Я вот в этот раз, я себя прям вырывала из этого состояния, говорила: Лен, давай не будем сейчас целый этот месяц перегружаться, вот как бы унывать. Вот подтвердится, тогда будем дальше делать с этим что-то. И тоже мне важно делать сразу какие-то конкретные шаги, а не просто так. И у меня прям получалось, как у Скарлетт О'Хара, она говорила вот это в романе «Унесённый ветром», когда я девушкой читала, да, я думаю, как она говорит, а, подумаю об этом завтра. Она прям перекладывала эту проблему на следующий день. А я в тот момент, когда я была вот совсем молодая, зеленая, я думаю, как же проблема, о ней сразу надо думать, ей надо что-то делать. А тут я смогла несколько раз вот в течение вот этого лечения перекладывать вот это переживание на факт, когда вот это все будет точно.
Угу.
Окей, точно, какие дальнейшие шаги? Шаги ясны, все, я спокойно их делаю и не перегружаюсь. Эта проблема идет, ну так, фоном, так сказать, не в центре внимания. И я могу радоваться. Я опять думаю, слава богу, что вот он дает вот эти силы, опять радость обновляет, и я могу видеть плюсы, на них сосредотачиваться. Угу. И так вот иду.
Ты сказала о поддержке близких, и, безусловно, это поддержка твоего мужа Виталия, который у нас сейчас тоже здесь.
Несомненно.
Как должен вести себя близкий человек, когда нужна такая помощь, когда нужна такая поддержка?
Ну, наверное, близкие люди бывают разные, да, у каждого свой какой-то путь, свои отношения. Но то, как мы живем с Леной, когда мы заключали союз, когда мы поженились, мы давали друг другу обещания о том, что в радости, в болезни, там, в горе, да, в здравии мы будем вместе, и только смерть разлучит нас. И на самом деле, вот я не перестаю повторять эту мысль и для себя, и вообще, когда разговор заходит об этом, что, ну, как бы слово, оно имеет силу, да, и, во-первых, нас никто не заставляет давать обещания, нас никто не заставляет принимать какие-то такие действия, но когда мы принимаем решение, мы даем обещание, все, что нужно человеку, это просто держать свое слово, вот, и я понимаю, что с момента, когда мы стали одной семьей, по сути говоря, ну, как Библия смотрит на это как единое целое, это один живой организм для Бога, и я прекрасно понимаю, что, ну, в подобной ситуации может оказаться кто угодно, и сейчас вот Лена нуждается больше в моей помощи, да, нуждается в моей поддержке, поэтому моя задача теми ресурсами, которые есть у меня, восполнять сейчас ее какие-то слабые, да, моменты. Вот. Но может все поменяться. Через какое-то время я, может быть, буду тем человеком, которому эта помощь будет нужна. И я уверен, что Лена будет точно так же поддерживать. Вот. Ну, то есть это, не знаю, мне кажется, это простые такие вещи. Здесь как бы нет ничего такого сверхъестественного. Ну, просто мы, когда даем какое-то слово, даем обещание, мы просто его держим, вот и все.
А что вы чувствовали, когда узнали, что у жены рак? Через какие чувства сами проходили?
Ну, конечно, это сложно, такое ощущение. То есть сейчас вот я даже пытаюсь вспомнить, потому что вторая ситуация, которая сейчас, ну, как-то уже спокойнее все, да. Первое, понятно, что это такой шок, да, потому что, ну, никто как бы не ждет таких обычно новостей и не готовится к тому, что... И я просто сразу понимал, ну, когда это было подозрение, да, когда Лена поехала к первому врачу проверяться, когда только начали звучать эти мысли о том, что похоже, да, там, опухоль на рак. Вот, я просто, ну, как бы стал, ну, не знаю, вот... не вживаться, ну, я просто понял, что что-то меняется в нашей жизни, да, в наших, не то, что в наших отношениях, но в той привычном, в том потоке нашем жизненном, который был, вот, нужно что-то с этим, ну, как бы делать и теперь жить по-новому, да, то есть, может быть, даже какие-то немного новые обязанности появляются у меня, да, или какие-то дела, которые до этого. И, ну, видите, я человек такой, который чувства очень... То есть больше...
Вы скрываете чувства? Вы не показываете близким чувства? Или вы все-таки научились говорить о чувствах?
Ну, скажем так, они у меня, они не на виду, наверное, не так, не на показ, да, то есть, ну, как бы я как такой интроверт, я больше, ну, много чего переживаю внутри себя, вот, и, ну, а то есть они не настолько яркие у меня, эти чувства, чтобы как-то я мог их сразу вот...
Зафиксировать.
Да. Сегодня вот мы об этом говорим, я подумал, наш слушатель со стороны послушает, и, может быть, кто-то задаст вопросом, почему вы сегодня в это прекрасное утро 1 декабря поднимаете столь тяжелую тему, да, кто-то захочет выключить. Но на самом деле мы об этом говорим, поднимаем эту тему, потому что, возможно, кто-то, кто нас слушает, проходит через похожие испытания, какой-то, может быть, диагноз или какие-то серьезные проблемы в отношениях. И мы хотим, чтобы вы поняли, что вы не один такой. Что вот мы здесь, в студии, и мои гости сегодня, они тоже через это проходили, проходят. И через это возможно пройти, не окунувшись в уныние. Ведь уныние — это самая главная опасность. А у меня есть цитата, мы уж спорили, это иранский философ или персидский поэт. Омар Хайям, в общем, да, не нуждается в представлении. «Растить в душе побег уныния — преступление», — говорит он. Преступление, потому что... Это преступление перед самим собой, прежде всего. Потому что если ты его... Так или иначе оно появляется. Конечно, появляется, как ты говоришь, да, в пригруженном состоянии. Это в таком современном сленге ты сказала. То есть это первая наша реакция. Конечно, это есть. Но если ты это растишь, поливаешь, заботишься об этом побеге, и он начинает превращаться в большое сильное растение, в дерево, которое заполняет тебе все, тогда ты... отрезаешь себе пути к отступлению, ты погружаешься в это уныние с головой и вообще уже не живешь, ты, ну, не видишь уже ничего, кроме этого уныния.
Ну да, мне кажется, что я вот тоже сейчас размышляю, и, ну, на самом деле, так или иначе, признаки или попытки переживать уныние, они, конечно, регулярно. Ну вот у меня, допустим, это... меня преследуют, даже живя в Москве, вот начиная от даже просто климата, в котором мы живем, да, то есть мы сами с Леной из Ростова-на-Дону, ну, более южный, солнечный город, да, и когда живешь в Москве, здесь мало солнца, здесь часто пасмурно, грязь, я замечаю, что мне...
Полгода зима.
Полгода зима, да, и я понимаю, что мне часто не приносит вот такой радости, именно эмоциональной радости, просто вот, не знаю, погода за окном, да, что хочется выйти, погулять там, пройтись. То есть все время
хочется... Кстати, погода в Москве, когда погода в Москве хорошая, действительно хочется выйти погулять, потому что ее завтра может и не быть.
Да-да-да, я даже помню у нас как раз вот прошлой весной, что для меня было нетипично, как-то было холодно-холодно, и потом раз какой-то вот теплый день прям такой выдался, я говорю, Лен, а ну давай с тобой там пойдем погуляем, и мы, ты так знаешь, раз и на Арбат, в общем. Хотя мы, ну, для нас...
Да, Елена была неожиданно. Вот обычно муж не столь компульсивен и импульсивен.
Он домосед вообще.
Да. И тут я понял, что такая резкая смена погоды, что наконец-таки теплый день и солнце побудило просто реально выйти на улицу, да. И поэтому, ну, я понимаю, что говоря об ныне, даже вот просто среда, в которой мы живем, не только наша, как бы внутренняя, да, какие-то проблемы или состояния, даже вне внешний окружающий мир, он очень часто влияет вот на то, чтобы быть подверженным унынию, потому что как бы серые какие-то будни, да, серая погода.
А что уныние для вас? Уныние – это выбор или же это что-то приходящее извне, то есть от вас независящее?
Ну, изначально я думаю, что это приходящее извне, ну или, скажем так, неосознанное, да, состояние. А вот дальше уже, мне кажется, каждый человек решает, что с этим делать. И то есть либо он допускает этому унынию взять верх, да, либо все-таки он противостоит этому состоянию и начинает просто акцентировать свое внимание на других вещах. Да.
Лен, где мера между... Вот, точнее, где заканчивается естественная реакция и начинается уже хроническая форма уныния? Есть ли вот это вот порожек вот этот... Ну, как правильно остановиться, в общем.
Да, как правильно остановиться. У меня, кстати, тоже перманентное мое состояние. Это позитив, такая радость внутренняя. И, естественно, уныние, она приходит, когда, ну, от какой-то вести, от какого-то вот состояния именно серьезного физического. Такое недомогание я могу победить просто этим, как-то вот Бог мне как-то так устроил, что мне хочется радоваться каждый день. Там, та-та-та. Но вот когда вот серьезное... и враг знает, что именно из-за серьезного я могу реально склониться на другую чашу, да, весов, и он может меня начать там притапливать. И из-за того, что я помню свое состояние, что мое естественное состояние – это радость, и я думаю, я уже очень долго нахожусь вот в таком помраченном состоянии, грустном, мне ничего
долго
не хочется.
Долго – это несколько минут?
Ну да, это прям…
Муж вносит долю реализма.
Прям долго.
Мы уже не верим. То есть целых 30 минут, да?
Ну я же говорю, пару дней я ходила слегка такая… Ну, не знаю, слегка, не слегка, но внутри я переживала. Я, может быть, и даже не показывала, допустим, ко мне приходит ученица, да, мы начинаем заниматься вокалом. Мне это дело так нравится, что я на этот час вообще забываю, допустим, об этой проблеме, где-то там колет чуть-чуть, но я так втягиваюсь, вдохновляюсь. Опять такая радостная после урока, потом опять присела, опять самолетик мой.
Я как вспоминаю, да, то есть возвращаюсь.
Я вспоминаю, да, опять. Думаю, ну почему опять этот рак? Ну, мне же сказали, что все, раз 10 лет прошло, я, ну повторение этой болячки, да.
Он либо раньше, либо уже не будет совсем. Да,
да? А тут, получается, по старой теме все спокойно и все чисто, а тут рак щитовидной железы в этот раз. И, возможно, этот рак спровоцировало лечение в прошлое. Та лучевая терапия, которую я проходила, она плохо влияет на щитовидную железу. Она, щитовидная железа у меня слегка скукожилась, я за ней наблюдала с 2014 года. Там был узелочек маленький, но он был спокойный, все, пункцию мы делали, и я его держала под контролем. И именно в этот год он вдруг подрос, этот узелочек, пункция нехорошая, гормоны что-то скаканули. А я знаю, что надо быстро, сразу решать, потому что с онкологией нельзя затягивать, нельзя... там, на 3 года там сделать перерыв, пить траву или, ну, травку, я имею в виду, есть народные средства, керосины пить, перекись водорода пить, всякие лимоны с водкой, ну, очень много есть способов народных, которые как раз ко мне слетались в прошлый раз, и сейчас друзья хотят помочь, в кавычках, и присылают.
Ну, нам тут тоже уже рецепт написал.
Конечно, конечно, рецептов там миллион, да, но вы не знаете, что это за болезнь. Ну, часто человек, который предлагает, он не знает, что это такая опасность, которая за 2 года может съесть человека там полностью, 2-3, да, и просто эту опасность надо убрать. Если Господь не исцеляет вот сейчас, прям, ну, хотя мы молимся, да, и в прошлый раз молились, ну, пожалуйста, пусть эта опухоль уйдет, рассосется и все. Но если не рассасывается, то Господь через врачей врачует, и причем мы, зуб болит, мы без проблем к зубному врачу.
Конечно.
Опять. А как онкология...
Потому что мы знаем, что он сам не пройдет.
Да, почему-то. Почему-то знаем, что
вот
он сам не пройдет.
С зубами прям вот точно знаем.
Да, веры мало, да.
Чего ж ты меня обличаешь-то?
А когда онкология, стой в вере, молись... Все.
Ну, потому что этого не видно, это где-то внутри, и, возможно, само рассосется.
Да. Так что, вот как я вам уже сказала, что в первый раз я поддавалась унынию надольше. Прямо и были такие моменты, когда я прям плакала из-за того, что мне жалко себя, что я опять, там у меня химия, опять мне плохо, мне тошнит, я реву, и потом думаю... Лена, ты же решила бороться. А бороться – это когда как раз тяжело, и ты вот проходишь, стискиваешь зубы, и давай. И опять настраиваю себя так, перетерпеть. Ладно, недельку поколбасит, ничего страшного, потом я опять буду как огурчик. И вот этими словами сама себя достаю, отвлекаю. А в этот раз я вообще с собой даже получилось вот так вот раз и переключиться. Так, на месяц мы об этом сейчас забываем, как будто у меня ничего нет.
Вот мы в самом начале озвучили, что и православная церковь, и католическая церковь считает уныние смертным грехом. Ну, это так просто считается, об этом пишут и статьи, и книги. Как вы думаете, почему? Почему это называют смертным грехом? Ведь вроде бы кажется, ну, смертный грех — это что? Это там, не знаю, убийство какое-нибудь, там какой-нибудь ненависть, гнев, а тут уныние. Ты никому зла вроде не причиняешь, сидишь себе, унываешь тихонечко. Почему это смертный грех?
Ну, что я могу предположить сейчас, что уныние, оно тебя так сковывает, руки опускаются, ты ничего не хочешь делать, и постепенно, сам того не замечая, ты вообще... переходишь в нолик такой, который ничего не делает. А врагу, как я так понимаю, противнику Бога, да, сатане, ему и важно, чтобы ты свое предназначение вообще никак не исполнял. ну, проживи там себе тихонечко, ладно, я душу твою, типа, потерял, ну, ты спасся. А вот чтобы ты еще с Богом какие-то активничал тут на земле и как-то светил, там, влиял, то мне это вообще не нравится.
Ну, ты, насколько я понимаю, уныние, оно ведь приведет, возможно, если его допускать, если его, как мы говорили, взращивать и поливать, оно приведет неизбежно к обиде на Бога и к противостоянию с Богом и потере спасения, возможно, когда ты просто...
Да, а если туда еще говорить, дальше
да нет пойдет. Тебя никак, если ты это допустил, вообще я не верю просто, и все.
И не, тогда ну, а были, и смерть вообще, души приходит. В этот тогда. Момент были сомнения вот, о Божьей воле, о том, что почему это пришло в вашу жизнь, как вы с этим справлялись-то? Многие через это проходят да. просто,
мы
на
же,
самом
мы
деле.
Же тебе служим, мы же тебе...
Да, вот все, благочестивая жизнь.
Ты моими словами
да,
говоришь.
Да. Благочестивая жизнь, добродетели, ну, стремимся. У нас брак, да. мы прославляем вот Бога в церкви, в своем служении. И вдруг это пришло в нашу семью. Почему?
Ну, конечно, да, вот все подобные ощущения мы переживали, да, чувства, мысли, вопросы. Но мне кажется, это как раз-таки такой хороший путь, когда ты можешь пересмотреть вообще, что есть отношения с Богом, что есть благо, да, для человека. И как раз-таки, проходя вот подобные испытания и задавая серьезные вопросы, мне кажется, человек и может ну, лучше постичь, понять действительно Творца и понять, конечную цель, да, что все-таки, живя вот в материальном мире, все, что мы, ну, вот слышим среди людей, скажем так, светских, это здоровье, там, богатство, да, все, что люди к чему стремятся, успех определенный, внешний, да, но когда Бог акцентирует свое внимание, он очень часто показывает совершенно другие вещи. Да, и то, что для нас кажется, что здоровье, да, конечно, здоровье – это благословение, но очень часто как раз-таки болезнь может стать благословением, потому что она помогает тебе остановиться и просто полностью пересмотреть свою жизнь, вообще куда ты идешь, чем ты занимаешься. Потому что Христос, когда мы читаем Евангелие, больше всего, то, что я вот вижу, да, в текстах, он говорит о Царстве Небесном. И если все-таки наша конечная цель – это Царство Небесное, то ты понимаешь, что земное – это важно, но это не первостепенное. Да? И это не должно стать на первом месте. Это не, потому что даже можно верить, ну, как я понимаю, верить в Бога, вроде как служить Ему, но так или иначе центральное место – это здесь, вот сегодняшнее мое благосостояние, мое здоровье. А там, ну, как бы доживем, там посмотрим. И мне кажется, что вот очень часто Бог останавливает нас и говорит: ребят, подумайте, возможно, вы поменяли местами, да, то есть то, что должно быть на первом месте, вот.
Ну, когда читаешь Библию, и мы в тот момент читали Библию, видишь много места страданий.
Да.
Это не то, что у верующих страданий нет. Даже там Иаков, по-моему, пишет: вы радуйтесь, когда впадаете в испытания. И Петр много об испытаниях говорит.
Как приключение для вас странного, да? Не чуждайтесь.
Да, да. да. И Иисус говорил, а когда штормы придут, бури, ветер, ураган...
Они придут, значит,
кстати, о сомнениях очень много да, написано, о том, что не пытайтесь, сомневающиеся, не пытайтесь что-то увидеть от Бога, да? Потому что вы сомневаетесь, в общем-то, в Боге.
Эти отрывки видишь и думаешь, а, значит, это, ну, это естественно, на земле все болеют, да, и просто это коснулось меня, хоть и хотелось какого-то колпака такого непроницаемого, чтобы Бог так меня закрыл от всего этого, но на земле это случается, и Бог от меня не отвернулся, Он все это во благо переворачивает. И спасибо за мудрость пасторов, которые нам говорили, что, ребят, никакие такие великие служители, они легко не доходили до своего служения. Все время Бог их очищал, испытывал, там, подбадривал, заставлял, ну как заставлял, Он уже не заставляет нас, нет. Он переводил наш взгляд с себя на Него, что я ничего не могу делать, я лежу после наркоза, отхожу, но я чувствую, как Он меня любит безусловной любовью. Вот эти базисы я должна была прочувствовать в жизни.
Встречал такую точку зрения, я считаю, очень глупую, что если у тебя трудности в жизни и болезнь, значит, грех какой-то у тебя.
Ну, прям говорили. Вы что,
прям говорили,
это
да?
Рак, это проклятие. Здрасте,
спасибо. Мне просто интересно, а что вы отвечали этим людям? Просто у меня есть несколько вариантов, и все они не для радио, да.
Потом за чаем тогда поговорим, да? Ну, я говорю, я так не думаю, я не вижу в Библии прямого такого утверждения. Я вижу, что и Павел болел, и почему-то молился три раза.
И ему прям сказано было, что достаточно для тебя благодати моей.
Да, что он был проклят, ну как-то это странно.
Ну, про Павла можно сказать, вот он христиан, тащил там вот это наказание ему, да, хотя Бог об этом не говорит ему.
Конечно, не говорит, он просто, чтобы не возгордиться, да, вот другие цели. Почему-то Тимофею он говорит, ну, выпивай немножко вина для желудка. Ну, да, значит, ну, что-то... Хоть... Почему Тимофея Бог не исцелил тоже? Почему эти болезни как-то указывают?
А почему апостолы все практически не своей смертью умерли, а были казнены тоже?
Да, и шли с радостью на это.
Единственный Иоанн дожил, но на каторге.
Что, это они проклятие такое переживали? Глупая точка зрения. Не слушайте, если вам такое говорят, вообще не обращайте на это внимания.
Не соответствующая Библии, в общем-то, и духу Библии.
У нас непростое сообщение. Написал человек, подписавшийся кто-то. «Я просыпаюсь не в унынии, а отчаянии последние 10 лет. Мои дорогие, вы не проживали две гражданские войны с подросткового возраста, полный развал надежд, без перспектив, смерть родителей, бабушек от рака, выживание с ребенком в разваливающемся доме, без надежд и духовный развал». Такое сообщение. Я не знаю, как его трактовать. Это вы таким образом подбадриваете или что, я не знаю, но...
Ну, конечно, мы не проживали, да, и мы не можем прожить
чужую жизнь,
да, и мы не беремся как бы судить, да, и вот с другой стороны, ну, тоже не скажу, что прям все нам давалось очень легко, и сейчас, да, что прям, то есть вот даже перебравшись в Москву, мы с Леной прожили 10 лет в коммунальной квартире, в комнате размером 9 квадратных метров. Да, где соседи каждую там, пятницу, субботу там, всю ночь там, пили, тусили. Там, да, то есть нам
дрались.
Нам в воскресенье нужно на служение вставать. Да, там,
у них
пьянка там, да, то есть мы заснуть не можем. Ну, как бы, может быть, я не пытаюсь сейчас сравнивать, но я говорю, что да, у нас были тоже свои какие-то испытания, свои вызовы, и я думаю, что Бог, он все-таки, ну, как бы он каждому человеку дает идти своим путем, да, и мы не можем здесь мерить, кому тяжелее, кому легче. Опять же, мы видим в Библии, что когда Бог дает испытания, Он дает и силы преодолевать эти испытания. И как раз-таки здесь вот для нас в нашем пути, конечно, была очень большой поддержкой, было Слово Божье, сам Бог, да, и Церковь. Да, потому что мы находились в общении, мы находились постоянно среди людей, которые нас поддерживали, за нас молились, нам помогали. И мы не говорим о том, что вот мы такие сильные или мы такие хорошие, мы там прошли это испытание, потому что вот мы такие. Да. А действительно, в этом принимал участие Бог, используя разные ресурсы и людей, да, в том числе и церковь. И поэтому... Это как бы, ну, скажем так, для нас это была такая победа, вместе с Богом мы это прошли, вот, и я думаю, что, может быть, у каждого человека тоже встает выбор, когда он просыпается утром, как прожить этот день, прожить его, находясь в своем состоянии, да, иногда даже, кстати, людям в унынии комфортно, да, потому что вот как... Андрей уже говорил, там, саможаление, да, или самосожаление, ну, то есть я не знаю, как правильно, то есть человек, ну, мне вот иногда тоже комфортно, вот по моей природе, да, такой физиологической, мне комфортно находиться, ну, наверное, не в унынии, но в грусти такой, да.
Хочется, чтобы пожалели, жена подошла и сказала, ну, все хорошо.
Не, ну, всегда хочется пожаловаться кому-то, мы же даже вот в наших взаимоотношениях на работе, всегда, если что-то идет не так, я замечаю, как часто ты начинаешь рассказывать, какие другие там нехорошие, что вот там...
Сплетни в виде версий.
Типа, да, заказчик там вот тебе не дал полную информацию, еще что-то, и вот там обмениваешься.
Начальник вроде бы, запилил.
Ну, типа того, да, и ты, а, ну да, да, и вот я, да, слушай, как вот тебе там. То есть я понимаю, что это все взрослые люди, тоже подвержены даже на бытовом уровне всяким этим вещам, где-то вот...
Инфантильному поведению такому, да, включать подростка периодически.
Да, да, а с другой стороны, ты понимаешь, но все равно, если ты берешь ответственность за ту ситуацию, которая есть, но она вот есть, какая есть, что ты можешь сделать? Вот она такая, да, и всегда есть выбор Вот ты пришел к этой точке, у тебя два пути: либо сказать все плохо, как бы опустить руки, но тогда лучше оно точно не станет, да? Либо все-таки сказать, а что я могу в данной ситуации сделать, чтобы решить этот вопрос. Вот, и да.
Уныние плавит человека, как воск. Алмат Мусин, афорист.
Я, кстати, вот насчет этой цитаты бы прям вот поспорил бы. Насчет воска и плавит. Ага. Ну, воск-то он не плавит, он оплавляется. Ага. То есть, если я в твердом теле... Для вас вот, как, вот эта цитата, что значит? Вы согласны с ней внутренне или нет? Согласна ли эта цитата вашему внутреннему опыту? Вы, кстати, когда вы говорили, и Виталий говорил, и вы, Лена, совершенно замечательно, мне кажется, я понял. Я, например, приду к пастору или приду к душепопечителю, когда знаю, что у него есть опыт. И он делится своим опытом духовным. А когда человек не проходил через это, ну что он может мне? Ну, он может правильные цитаты из Писания.
Мы и сами пойду... знаем.
Да, это мы и сами знаем. Я пойду, например, если я знаю, что люди проходили через страдания, и у меня боль, я пойду к людям, у которых страдания. Угу. То есть, если уж говорить про оплавленный воск, то есть, который уже оплавленный чем-то испытанием, я пойду, потому что как раз это то самое золото, которое достигло то есть, того самого состава, мне кажется, как вы считаете?
Я просто слышал мнение, и к чему цитата, я хочу объяснить. Я слышал мнение, что человек, который находится в депрессии, в унынии, он... с меньшей вероятностью выздороветь, чем человек, который оптимистично смотрит на ситуацию.
Есть такая точка зрения.
Есть, да, она, вроде как проводились даже какие-то исследования, как люди смотрят на свои ближайшие перспективы. Если у них руки опустились, они с большей долей вероятности умирают от болезни.
Да, позитивный настрой врачи отмечают как главнейший вообще элемент. Говорят, ну я ж много тогда и тогда говорила с врачами, и сейчас они говорят, бывает, женщина приходит на четвертой стадии, когда мы, медицина, вообще ну, не можем помочь.
Ничего можем делать, да.
И она такая настроенная, что да нет, нет, все, я сражаюсь. Ну такая, боец приходит. Либо приходит женщина, там, первая, вторая стадия, которая замечательно лечится, и медицинскими средствами они прям хорошие прогнозы могут дать. Но она внутри говорит, ну все, я уже пожила, ну вырастила сына, 16 ему лет, ну все, можно мне на покой. И получается, человек уже сразу готовит себя, что все, это конец пути. Но не нужно. И врачи говорят, вы что, это вот ваш позитивный настрой, он и влияет на ваше исцеление внутреннее. Организм просто по-другому работает. В мозгу там новые какие-то тропинки образовываются, и он запускает процесс выздоровления.
Ну вот про борьбу я хочу, пользуясь случаем, спросить Игоря, задать тебе вопрос. Вот в твоей семье тоже непростая ситуация. Как вы с супругой победили первую реакцию, уныние, и выбрали борьбу?
Ну, чтобы понятно было, что за ситуация. У нас младшая дочь, у нее расстройство аутистического спектра. И до 3 лет, в общем-то, все мы в таком состоянии пребывали замечательном, что вот-вот-вот, ну, вот не говорит. Мы с первым ребенком перенервничали, и с этим решили не нервничать. Потому что вот не говорит, она потом начала нам абзацами выдавать. И пошли к врачу, ну, в общем-то, к неврологу. Он сказал, что давайте-ка посмотрим, надо задуматься. Что-то не то, да. И мы пошли, и в конце концов нам вызвали уже... Там вообще очень самое интересное, если говорить о воле Божьей, то жена играла на волейболе с девочкой, которая профессионально занималась детским аутизмом, специальный психолог. Она пришла к нам домой, она протестировала, сказала, да, это у вас аутистичное, расстройство аутистического спектра. И мы пошли по полной программе. ПНД, 6-я клиническая психиатрическая. Я считаю, что вообще, в принципе, человек не должен попадать в психиатрическую клинику, то есть если он туда пришел с проблемой, то оттуда ему вернут полностью больного человека, на мой взгляд. И нам предлагали ее положить, и мы поняли, что если мы ее положим, одну, то есть ей тогда было 3 года, одну психиатрическую клинику, если мы ее туда положим, нам вернут аутиста 100%.
Да.
И мы просто, конечно же, было, там были слезы. Вообще очень важно в этот момент вдвоем родителям вместе выплакать все, выреветь, сказать все, что вы думаете. И мы очень много это делали. Мы много плакали, много вот друг с другом говорили. Что такое победа? Знаешь, вот, Андрюш, для меня победа... Я не знаю, что такое победа сейчас.
Борьба.
Вот борьба, я знаю, потому что ты, я вообще такой человек, я очень экспрессивный и очень легко могу впасть в уныние. Легко. Я как раз экстраверт, и поэтому я очень впадаю легко в уныние. Жена у меня как раз интроверт. Но если она впадает в уныние, то все. Да, из нее ее вытаскивать долго боржами. Потому что когда я вижу зачатки этого, я сразу же как экстраверт туда, в этот проом ныряю и говорю: дорогая, вперед, сейчас будем что-то делать. То есть здесь важно, мне кажется, если вдвоем это идеальная ситуация, потому что вдвоем все, вы все сможете. Мы поняли одну простую вещь, когда у нас это произошло. Мы поодиночке мы сломаемся, а вдвоем мы сможем все. И если одному сейчас плохо, то другой встает и тащит на себе. И что для нас такое победа? Победа — это когда дочь, подойдя к двери, первый раз предложение слаженно со смыслом произнесла. Для нас это была невероятная победа. Победа была вчера, когда я лег, и жена как-то сказала: ну, говорит, книжки — это не про нас. Вот у нас есть старшая дочь твоя, умница, любимая, там, которая там с литературой, с книжками и так далее, отличница. А вот, ну, вот Саша, видимо, это вот другой вариант. И вчера я лежал, ей прочитал целую книжку, сказку, значит, «Гуси-лебеди», и вдруг мы отметили, мы же даже вот в голове у нас не было, что это возможно в нашей жизни будет, что она будет слушать сказки, что она будет выдавать какие-то совершенно, ну, целые предложения, она целые игры сейчас выдает. Для нас это победа. И победа — это тогда, когда мы боролись вместе, когда мы сказали, что мы не сдадимся, мы будем вкладывать. Это борьба каждый день. И поэтому, мне кажется, ну, уныние, конечно, это хорошая штука в том плане, что хочется в нем побыть, но здесь что хорошо? Я отец, и я муж, и я не имею права вообще впадать в эти вещи, потому что у меня есть ответственность. Я хочу побыть подростком, но у меня нет такой возможности, к сожалению, или, к счастью, я не знаю.
Сергей Довлатов. Уныние страшнее горя, ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта, а уныние же — сон души.
Ну, тут я с Довлатовым целиком полностью, кстати.
А вот разница между горем и унынием какова? Вот он говорит, это созерцательный опыт. Ты просто вот ты в горе, ты наблюдаешь, а уныние вообще это сон души полностью, когда ты внутри отключаешься.
Ну, мне кажется, может быть, уныние, скажем так, то есть мы же с вами движемся, то есть мы на пути, да, и когда у нас впереди мы знаем, что все будет хорошо, ну, то, что мы, грубо говоря, спасены, что нас ждет приготовленные обители, да, на небесах, то есть вопрос, а что тогда унывать? Ну, то есть горе — это как бы, ну, как мне кажется, это то, что ты переживаешь в данный момент, ну, грубо говоря, пустыня. Вот ты ее проходишь, но ты знаешь, что она закончится. А уныние, мне кажется, это то, что закрывает вот это светлое будущее. То есть, ну, как бы как панки, да, говорили, no future, будущего нет, там. А что тогда сейчас напрягаться? Зачем тогда с утра чистить зубы, там, бриться?
Nothing else matter, и дальше ничего, да?
Да-да-да. Вот. И получается, ну, наверное, вот, если как бы переводить в теологическую, да, точку, вот эту мысль, то получается, что, ну, мы спасены, у нас ждет хорошее будущее, и мы, как говорит Писание, храм Духа Святого, да, то есть и у нас нет, как бы, ну, права, по сути говоря, пренебрегать этим, да, то есть мы проходим горе, мы проходим испытания, но вот надо с этим что-то делать, с этим жить, как бы зная, что эти временные страдания, они, ну, у всех заканчиваются, и мы не исключение.
Мы не имеем права соглашаться с параличом воли, который приносит уныние.
Да, да.
Ну, здесь в псалмах мне очень нравится, совершенно замечательно, да, проходя долины плача, он верующий открывает источники.
Да, причем меня всегда поражало, что Давид, да, который очень много псалмов написал...
И очень много плакал.
Да, и что вот чем сегодня, ну, иногда современное христианство немножко меня как бы, ну, как сказать, удивляет своей однобокостью, когда люди не хотят плакать, они хотят только быть на позитиве, да, только радоваться, но при этом самый яркий пример именно Божьего поклонника — это Давид.
И, ну, он и радовался, и плакал.
И радовался, и
он
плакал.
Проходил он через весь честным, спектр эмоций.
Он был искренним.
Вечером плач, а утром будет радость, да, да, Давид,
да,
писал.
Да, да, да.
У нас телефонный звоночек есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но я решил все-таки тоже внести свою лепту, потому что мне нравится, что есть такой древний святой, святой Мефодий Потарский. Он, как раз там про уныние, он делает толкование. Там в Ветхом Завете священники должны были различать разные типы проказы, там молиться или обличать, ну, как бы объявлять их злокачественными. И там у него, самый простой, это там белая проказа, это невнимательно. Потом желтую проказу, он говорит, что это блуд, а красную, он говорит, это ярость, а такая бледно-зеленая, самая злокачественная, это уныние, да, и, соответственно, вот, и, наверное, во-первых, там надо обличать священнику ее, как бы, да, а не просто, как бы, ну, молчать, да, и тоже унывать, да, и... Да, там у него целая история там с проказами на тканях, он как бы продольный, поперечная нить, он как эмоциональность и принципы там трактует, и вот где именно проказы надо понимать, и вот как это все лечить.
Да, самый тяжелый вид проказа — уныние, да? Да. Вопрос очень практический для наших слушателей. Как помочь близкому человеку, который впадает в состояние уныния? Когда ты видишь, что все, он уже просто вот, он, ну, не реагирует, он опустил руки, все.
Давайте две стороны, Ализа, уже запустим. Сначала расскажет Виталик, да? как помочь близкому человеку, который страдает. А потом, Лена, как помочь близкому человеку, который страдает, что близкий человек страдает?
Слушайте, ну сложный вопрос.
Как интроверт помогает страдающему экстраверту, вот честно.
Ну, как говорит Писание, да, что носите бремена друг друга, и на самом деле мы просто берем это бремя и несем его вместе, и, ну, мы смотрим, в чем мы можем помочь, и даже иногда, кстати, может быть, наша помощь — это просто быть рядом, да, в этот момент.
Смейтесь, смеющимися, плачьте, сплачьтесь.
Да, не убегать, не сбегать.
Да, просто быть рядом, потому что иногда даже говорить не нужно. Иногда просто человек видит, ну, что ты рядом, что он не одинок, да, и уже этого иногда достаточно, да.
Зная женщин, я могу сказать, что важно, говорить, да, обязательно надо.
Ну, говорить, и, а мне важно, так как я больше кинестетик, да, мне важно держаться за ручку. Вот он просто взял меня за руку, и все, меня начинает отпускать, отлегать, да, что вот он рядом, он даже может это не сказать. Вот, да.
Ну да, то есть, ну это получается просто разделить вот этот груз, разделить это бремя, и то есть не пытаться, может быть, давать каких-то готовых советов, там, скажем, там, рецептов, да, то есть, потому что очень часто люди, которые стараются помочь, они, ну, вот как есть такое понимание, что, допустим, человек с плохим зрением, он, ему поставили диагноз, он ходит в очках или в линзах, и потом у другого человека тоже плохое зрение, он говорит, возьми мои очки, мне помогало, но у этого человека может быть совершенно, ну, по другой причине, и там...
Да, у него может быть астигматизм, в конце концов.
Да,
и поэтому... ты ему еще хуже сделаешь, да, своим плюсом.
Да, потому что мы часто говорим, ну, раз мне помогло, тебе поможет. Вот здесь, мне кажется, что не пытаться просто очень давать каких-то быстрых решений, а попытаться понять, ну, если так говорить таким языком, ну, попытаться установить этот диагноз, то есть, а что, в чем реально этот человек сейчас нуждается, и по возможности попытаться именно в этом и помочь. То есть, если это общение, значит, общение. Если какая-то физическая помощь, где-то что-то сделать, да, что-то сделать. Если там это финансы, потому что очень часто у человека, может быть, денег не хватает, у него ответственность, у него мало того, что по семье какие-то обязательства, да, а еще с собой надо заниматься, и там на работе проблемы, иногда даже просто вот финансовая помощь там, да, или что-то еще, и то, тоже очень... Угу.
А как вот жена может помочь мужу, который видит, который страдает из-за того, что жена страдает?
Ну, я вот говорю ему, допустим, так, пункция говорит, что большая вероятность есть онкологии, и он тоже такой, вижу, короче, загружает.
Сереет, вообще как краска меняется, да, лица.
Он как бы... Ну, держит меня сразу за ручку, знает, да, что...
А чувствуется,
нужно...
подрагивает ручка, да?
Конвульсии, да, начали. Не, он же не очень хорошо словами, да, это может выразить, но я вижу, ну, настроение, и я такая тоже думаю, а как же его поддержать? И получается, уже идет вот такая игра, я заметила за собой, что я уже хочу кого-то другого поддержать, что со мной все нормально. Ну, вернее, люди спрашивают, Лена, вообще, как ты переносишь? Ой, я боюсь лезть в душу, например, да, в такое время.
Это хорошие, да, люди.
Я говорю, да вот так-то, так-то, так-то. Сейчас такая-то терапия. Я чувствую
себя подречком. Мы не стесняемся, мы Лене в душу сегодня. Лене весь эфир.
Да, я открыта, вы можете, да. Я же тоже даю...
зеленый свет.
Да, даю зеленый свет, что открыто, потому что знаю, как много людей страдает. Опять Бог помещает в больницу.
Вот, очень важная мысль, которую ты говоришь.
Опять Бог говорит, глянь, опять, смотри, сколько. Я думаю, да, вообще, снова, да. Господь обращает мой взгляд. Ну, я Виталику обычно проговариваю, что, ну, давай вот сейчас делаем так-то, вот следующий шаг мне врачи сказали такой-то. Он, ну да. Я говорю, ну, Бог же нас в прошлый раз не оставил. Он говорит, не оставил. И мы вот так вот друг друга... Ну,
кто кого наставляет в этот момент, у меня вопрос.
Друг друга наставляют, взаимно.
Вот друг друга просто разными средствами, да. Он проводит со мной больше времени, тогда мы там смотрим фильмы вместе, мы очень любим, да. Вот
на радио вместе приходим.
Да, я говорю Виталику, а если ты со мной вообще поедешь, я тогда в дороге не устану. Вот сейчас, допустим, я там какие-то...
Тонкие манипуляции пошли уже.
Ну, я говорю, ой, у меня там столько дел, я не успею. Он говорит, а что, что-то отменить, как-то помочь? Я говорю... А, кстати, что-то отменилось само. Так, Бог все-таки мои силы знает, как, насколько меня хватит. И я говорю, ну, если ты со мной вообще поедешь, это вообще, я тогда не устану в метро. Он, ну, слушай, ну, если у меня получится, давай съездим. Классно, я так рада.
Авраам Линкольн, 16-й президент США, говорил, когда чувствуешь уныние, ищи исцеление в труде. Я немножко поверну ситуацию, вот как ты говоришь, когда чувствуешь уныние, помогай другим.
Ну, да. Потому что ты видишь, как еще хуже, ну, как сказать, худшая, может, ситуация, чем
людей,
у тебя.
Людей, которым нужна, ну, может быть, больше
еще
нуждаются.
Еще больше нуждаются, да. И сердце, конечно, ну, не замыкается тогда на себе, да, и на своем горе, и что оно такое огромное, все меня поглотило. А ты думаешь, ого, ого.
Ну да, даже проходя, вот, мне кажется, лечение, да, мы заметили, что есть очень много людей, которым хуже. Ну, то есть физически у них состояние реально хуже. У кого-то запущено очень сильно, у кого-то лечение в разы дороже, чем у нас, да, у кого-то в семье сложнее.
Нет таких отношений.
Да, и ты понимаешь, что у нас далеко, ну, не катастрофа. То есть, да, это проблема, ее надо решать, но это решаемо, да. И поэтому, когда ты действительно, опять же, вот мы же часто, мне кажется, из-за эгоистической еще составляющей, когда мы замыкаемся в себе, что вот мне так плохо, начинаю себя жалеть, но с другой стороны, мне кажется, Бог все время хочет показать, ребята, вы посмотрите, кто вокруг вас и кому вы можете даже в этой ситуации помочь.
К сожалению, времени на рубрику «Дежавю» не остается.
Да.
У нас всего лишь две минуты. Я хотел привести несколько библейских цитат, о которых мы сегодня тоже упоминали. В притчах 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Знаем мы это, да? Послание Иакова мы тоже сегодня упоминали. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Это вот, мне кажется, про уныние. «Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть, когда мы увлекаемся собственным унынием, и нам нравится жалеть себя, и мы начинаем думать только о себе, и вот это «я» внутри разбухает до такой степени, что я вообще другого мира не вижу, и других людей не вижу. Это приводит к смерти души. Послание к филиппийцам апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю, радуйтесь. И Евангелие от Матфея я хотел привести в конце. Иисус говорит вообще, он, ну, как мы упоминали, будут испытания, будут трудности. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. То есть, ничего себе, у нас так иго. Он говорит, еще мое иго возьмите на себя. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко.
Аминь.
Аминь.
То есть придите ко мне, научитесь у меня, будьте как я, и таким образом вы найдете покой душам вашим. Больше никаким образом, больше никак не найдем. Вот сегодня об этом мы говорили. Спасибо большое, Лена, Виталик. Мы желаем выздоровления.
Спасибо.
Спасибо.
И вы молодцы.
Всем сердцем с вами, всеми фибрами своей души.
Да, спасибо. Да, спасибо. И, кстати, одно из мест в Псалмах 41. Да, что унываешься, душа моя, что печалишься, уповай на Бога, да? То есть, поэтому...
Уповаем и с ним проходим.
Спасибо большое. Всего доброго, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.
До свидания.